коридорах власти.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Яковлев. И сегодня в этой студии военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот прямо сейчас, представляя вас, я не упомянул еще один очень важный факт. Вы доверенное лицо президента Российской Федерации.
Виктор Николаевич, я очень дорожу вашей поддержкой в качестве моего доверенного лица. Знаю, что вы человек, который болеет за страну, за армию.
Как это произошло?
Спасибо, что вы помните. Вы помните, мой вопрос Путину прозвучал достаточно дерзко.
Это, мягко говоря, дерзко.
Я вам честно хочу сказать, что когда я посмотрел раз...
Вопрос на пресс-конференции в 2011 году. Давайте еще раз напомним тем, кто...
Я сам себе показался хамом, потому что с таким высоким лицом разговаривать нет. Но меня наболело. Я нес бы энергию возмущения десятков тысяч офицеров. У меня это нагорело, я это чувствовал. Конечно, там было много бестактности в размахивании руками, даже в тоне, который задал вопрос. Вы знаете, я, когда возвращался в редакцию, я подумал, что я уже, наверное, не только пенсионер Министерства обороны, но и пенсионер «Комсомольской правды». Тем не менее, вскоре раздался с администрации звонок, и хорошо знакомый мне голос сказали: Виктор Николаевич, есть идея, чтобы вы стали доверенным лицом президента Российской Федерации. Я недолго поразмышлял, но правда сказал, что я должен быть по-прежнему честным перед армией, чтобы не позволяли задавать любые вопросы. Он сказал, без вопросов. Владимиру Владимировичу вот это и понравилось, вот эта прямота беспощадная и даже некоторая некорректность. Это просто его пожелание, чтобы вы стали. Я дал согласие. Это было в кабинете главного редактора. Мы разговаривали, поэтому, так сказать, R2 по желтому телефону. Да.
Телефон спецсвязи.
Да.
Давайте поясним. А доверенные лица государства, вот чем они занимаются?
Нас таких по закону должно быть не более 500 человек. Значит, главная задача, когда избираются доверенные лица, это помочь, безусловно, президенту победить на выборах. Это первая генеральная задача. Вторая генеральная задача – это делать все 24 часа в сутки для выполнения его предвыборной программы. Это центровые две задачи, которые в этой голове должны быть на протяжении того времени, пока ты являешься доверенным лицом Путина. Вот, собственно, и мои. Но я военный человек. Я курирую только армию. И мне был нарезан кусок. Я должен быть военным советником, военным экспертом, который должен доставлять и поставлять в Кремль правдивую, объективную информацию.
Но вы же постоянно общаетесь с чиновниками, их отношение к вам как-то поменялось после того, как...
Да. Докладываю вам, что когда я не был доверенным лицом президента, и мне звонили люди, жена офицера, который погиб в горячей точке, и я звонил губернатору, звонил военкому, чтобы помочь. Вы знаете, меня полтора месяца не подпускали, а когда я однажды приехал на встречу с таким человеком, мне сказали: полковник, закройте дверь с той стороны. Потому что в то время я был всего лишь военным обозревателем «Комсомольской правды». Иногда меня посылали по известному сексуальному адресу. Когда же стал доверенным лицом президента, не бравируя этим, я скромно, ласково, культурно, тактично говорил: здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Позвольте представиться, я доверенное лицо, я военный обозреватель, у меня такой вопрос. Уже совершенно по-другому стали решаться вопросы. Причем, прежде всего, в интересах людей. Людей, прежде всего, погоны.
А после этого вы же неоднократно встречались с Владимиром Путиным.
Да.
Как это происходило? Да. Расскажите.
Пожалуй, самая яркая встреча была 4 марта 2012 года, уже в штабе, когда было понятно, что Владимир Владимирович победил. Он проходил среди огромного количества людей. Это на Тверской было, в нашем штабе. Он благодарил всех. Владимир Владимирович пожимал руки. Я помню, стоял рядом с маршалом на непокойном Михалкиным. Мы были с ним всегда рядом, с Владимиром Михайловичем. И есть фотографии, Веленгурин сделал, когда президент пожимает мне руку, тогда он сказал: полковник, благодарю вас за помощь, я никогда не забуду, вашу прямоту и то, что вы содействовали выборам. Я всем благодарен, он сказал, я всем благодарен. Ну, вот этот исторический момент Володя Виленгурин и зафиксировал фотоаппаратом.
Но, по мнению многих экспертов, вы сыграли очень большую роль в том, чтобы поменялся министр обороны в нашей стране. И после Сердюкова, который был чрезвычайно непопулярен в обществе вообще, а министром обороны стал Сергей Кузьмин-Гедович Шойгу, который вот уже на протяжении долгого времени является одним из двух самых популярных министров в нашей стране. Как известно, это Лавров и Шойгу.
Да. Я вам скажу даже больше. Я это и говорил Владимиру Владимировичу после окончания одной из встреч с доверенными лицами Владимиру Владимировичу, что назначение Шойгу было вашим лучшим кадровым решением за то все время, когда я вас знаю. Равно как и назначение начальника генерального штаба Валерия Васильевича Герасимова. Это я и это и сейчас повторяю, и мне я горжусь тем, что глаза Путина, выбор Путина, душа Путина остановились именно на этих людях.
Как с Сергеем Кужугедовичем складывалось общение после его назначения?
Вы знаете, я же об этом уже где-то писал и говорил, что мы часа полтора, у нас была долгая доверительная беседа с глазу на глаз в его кабинете. Сергей Кужугедович достаточно объективно уже к тому времени, ко времени нашей времени встречи, знал ситуацию в армии, равно как и начальник генерального штаба. Но первое, что я чем был потрясен и восхищен, вы знаете, меня одна деталь только поразила. Когда Шойгу и Герасимова назначили, соответственно, министром обороны, начальником генерального штаба, они разослали в войска огромный опросник. Товарищи офицеры, что вас больше всего мучает? Где не так? Куда не так пошла реформа? Что надо исправить? Какой косяк подправить? Что надо возвратить? Какую новую структуру внедрить? Это был совет высшего военного командования с народом, с массами. Мне показалось это достаточно мудро. Гигантское, несколько пудов было ответов, и все это было перелопачено и вычленены алгоритмы, в каком направлении надо двигать реформу. Армия сразу поняла и Шойгу, и Герасимова. И я подумал, что я вот с этими людьми. Если работа так пойдет, я буду с ними сидеть в одном окопе. Я об этом и сказал и Шойгу, и Герасимову.
Но вы рассказывали любопытную историю про то, как встретились в Кремле после проверки вооруженных сил.
Да, да, да. Я был приглашен в кабинет Путина. Это было после внезапной проверки по ПВО, я помню. Нас было немного, человек 5 или 6 было. Я единственный был из пишущих. Мне понравилась манера разговора. Это было непоказушно. Путин достаточно въедливо спрашивал министра обороны, а сколько ракет было запущено по центральному промышленному району, а сколько ракет было сбито, а почему там две штуки были не сбиты, Сергей Кужевич. Шойгу отвечал на все. Но когда вопрос коснулся, а почему не сбиты, Сергей Кужевич наклонился чуть-чуть, Владимир Владимирович говорит, это можно мы перенесем, говорится, в конфиденциальную плоскость, и нас Владимир Владимирович вежливо сказал, ребята, у нас дальше семейный разговор, у нас, простите, до свидания. Ну, мы и вышли из кабинета.
Вы регулярно участвуете во встречах президента России с доверенными лицами. Что-то мы видим, а что-то мы не видим.
Да.
Что мы до сих пор не слышали и не видели? Расскажите.
Я бы мог о многом рассказать, но только наиболее существенном. Значит, да, дорогие друзья, не все такие встречи показывают по телевидению. Это такие наши домашние семейные посиделки, где президент терпеливо слушает своих доверенных лиц. Что меня поразило, первый раз в зале сидело, по-моему, человек 400, люди обращались к президенту и все просили помощи. Кто-то понизит НДС, кто-то построит Кривопопки на дорогу, кто-то крышу, кому-то надо было там купить санитарные машины. Я сидел, и у меня душа переворачивалась. Я встал и сказал, Владимир Владимирович, не так у нас что-то получается. Вот тут в зале у вас сидит батальон доверенных лиц, и все у вас просят помощи. А мы вам должны помогать выполнять программу. Вы у нас должны просить помощи. Ну, что еще запомнилось? Запомнилось, как выступал Александр Невзоров. Он тоже был доверенным лицом, кажется, уже не он, да? Вышел в своей кожаной курточке, оперся двумя руками на трибуну, ну, и как бы пока желая показать независимость Путину, говорил: Владимир Владимирович, у меня к вам неоднозначное отношение. Да, да, да. У меня к вам неоднозначное отношение. Да, неоднозначное. Владимир Владимирович так постукивал карандашиком по столу, потом говорит: Сашенька, а как поживают твои 200 лошадей под Петербургом? Ты же говорил о социальной несправедливости, о перекосах. Вы знаете, я не побоюсь сказать, как офицер, вот после этих слов Невзорова с трибуны снесло, как дерьмо с унитаза. Он просто был уничтожен и исчез прямо с доверия. Вот хорошо, что он больше не доверенное лицо, потому что доверенное лицо должно приходить президенту не пижониться, не красоваться своим словоблудием, а докладывать о результатах, которые ты сделал ради выполнения президентской программы. И уж, конечно, обращаться к Путину надо в крайнем случае, когда ты уже все ресурсы исчерпал.
В рамках программы «Военное ревю» не только вам обращается огромное количество людей за помощью. И это не только звонки в прямой эфир, это огромное количество писем, писем по почте, писем на электронную почту. Вы однажды передали эти письма лично Владимиру Владимировичу Путину?
Да, да, да. Это опять-таки было не перед телекамерами, где никто меня не упрекнет, что баронец там красоваться. Однажды я шел на встречу с Путиным, и ко мне приехала группа офицеров, которая привезла такую полуторакилограммовую папку офицеров, когда людям несколько месяцев не платили денежное довольствие. Вы представляете, что у них семьи и так далее. А это офицеры целой бригады. Я взял эту папку под мышку, и когда мне пришлось, дали слово, я сказал: Владимир Владимирович, вот такая вот беда. Люди бьются. Там переформирование бригад в дивизии. Их это не интересует. Им семьи нечем кормить. Я бы и сам это сделал. Я бы, конечно, обратился. Это еще было при Сердюкове, кстати. Я бы и сам этого сделал, но меня в Министерство обороны Сердюков не пускает. Я передал вот эту килограммовую папку Владимиру Владимировичу. Вы знаете, уйдя с той встречи с доверенными лицами Путина, я заснул только в 5:30 утра, потому что мне позвонили с Минобороны в 5:30 утра и вежливо спросили: Виктор Николаевич, всем 156 офицерам денежное довольство вручено вот последнему 1.5 часа назад. Может, у вас там еще есть какие-то жалобы? Я поблагодарил и объявил об этой миссии по радио. Это тоже мое такое скромное дельце.
Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
В коридорах власти. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. В коридорах власти.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Яковлев. И сегодня в нашей студии военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец. Мы с вами остановились на том, что вы рассказывали подробности ваших встреч с Владимиром Владимировичем. Да. А что еще приходит на память?
Была еще одна встреча уже, как говорится, за сценой. Это была, по-моему, пресс-конференция, когда он традиционно встречается с журналистами. Но мне тогда тоже во имя людей надо было продвинуть один вопрос. Ко мне приехали высоколобые люди, которые сделали гениальную ракету С-300, С-400, уже шла С-500 ракета шла. Там генеральным конструктором был Ашурбели. И на пике разработки С-500 приезжают ко мне люди, у которых там государственные премии, звезды, приезжают в редакцию. Говорят: Виктор Николаевич, сняли Ашурбели. Мы не можем понять, почему. У нас идет успешная разработка суперракеты. Помогите, вы к Путиным идете. Они как раз пришли ко мне. Я зашел за сцену. Песков мне говорит, да, еще Михалков говорит, ну как тут без Баранца? Ну, нахал, ну, лезет. Ну, в шуточку, конечно. Он там стоял, чаек пил. Я говорю, что у вас за вопрос? Я говорю, Владимир Владимирович, вы знаете ситуацию Алмаз-Анты, вы знаете о Шурбеле. Я все это знаю. Виктор Николаевич, позвольте, я разберусь. Спасибо, что вы за этого человека переживаете. Потому что, говорит, у меня вот, я не пойму, две папки в одинаковые написано, что это гений. С другой стороны, говорит, кто-то копает. Я хочу понять, кто копает и какую грязь льют на этого человека. Это тоже и защищал этого человека. Ну, что еще у меня было? Запомнилось. Конечно, мне очень ярко запомнилась поездка 9 мая 2014 года в Севастополь, когда Путин возлагал цветы к мемориалу погибших за Севастополь. Я стоял в этой толпе рядом, и вдруг потискивается ветеран Черноморского флота. Где-то 90 лет. Уже не такая ослепительно белая фуражечка, она такая желтенькая, у него топтанные туфельки только что надраены, и главное, на самодельной палочке. Его пропустили к Путину. Я стоял рядом, и единственные слова запомнились, он стучит этой самодельной палкой, из доски сделанной, и говорит, Владимир Владимирович, спасибо вам за Крым. Теперь я в этой земле буду спать спокойно. Тогда мало у кого, даже у матерых мариманов, не навернулись слезы на глаза. Но там еще была одна деталь. Когда люди с администрации увидели, что этот заслуженный ветеран, у которого там орденов от шеи до низа живота, увидели, что он идет с самодельной палкой, так вот он начинал на концерт с участием Путина идти с этой палкой. Когда я с ним сидел уже в первых рядах, у него была богато инкрустированная палочка.
Но была еще и любопытная встреча в Северодвинске.
Да, да, в Северодвинске. Она была во многом даже знаменательной для Владимира Владимировича, потому что он участвовал в закладке атомной подводной лодки «Князь Владимир». Ну, конечно, на заводе по этому поводу многие шутили. И, конечно, директор завода сказал во многом. Это символично, но нужно было видеть глаза Путина, который эту бронзовую табличку привинчивал. А рядом с ним стоял работяга, ну, естественно, в свеженьком комбинезоне, но руки бы вы видели. И им Путин сказал, вы знаете, я несказанно рад, что я причастен к такому большому делу, но я восхищаюсь вашими руками. И мужик заплакал. Спасибо, Владимир Владимирович, спасибо.
Виктор Николаевич, ну, однажды президент дал поручение по вашему обращению.
Да.
После чего вас вызывали в администрацию президента.
Значит, ну, на встречах с доверенными лицами чаще всего, я уже говорил, что не спешишь жаловаться президенту. Доверенное лицо – это низа. Бежать жаловаться Путину. Вот бывший министр обороны, когда ему приходил сначала с жалобами Родионов, он говорит, Виктор Николаевич, вы должны докладывать мне об успехах и о том, как успешно вы выполнили мои указания. Вот это мне врубилось в память, и я к Путину не бегаю, не звоню. Там, в администрацию президента. Нет, я должен ему доложить о том, что я сделал по его программе. Иначе зачем мне доверенное лицо? Иди кури, военный пенсионер, он там малину выращивает на даче. Я доверенное лицо, я должен двигать программу президента. Кстати, мы поговорим еще, как майские указы выполняются. И вот однажды я еду в Чечню, в самую воюющую 46-ю бригаду. Я нахожусь там в командировке, потому что там начал поднимать хвост террористов. Мне важно было понять, как это люди делают. Они воюют. Мы с вами сидим в этой теплой студии. Они сейчас ушли на боевое задание. И вдруг я сижу с этими людьми, беседую, узнаю эти корни. Вдруг звонок раздается из администрации президента. Завтра в 18 часов вы должны быть у Володина. Но я, естественно...
В тот момент первый заместитель главы администрации президента.
Я, естественно, все бросаю, сумку свернул, бегу в аэропорт, а билеты все проданы. Так получилось, понимаете? Билеты все проданы. Спасибо, что командир бригады, я никогда не забуду, он позвонил Кадырову и уже через 10 минут я сидел в этом красном канадском, по-моему, самолете и летел. Прилетел я быстренько переоделся, он, естественно, дресс-код, галстук, лаковые туфли и так далее. Я пришел к приемной Володе, ну, вам расскажу такую житушную деталь. А был дождь. Мне сказали в коридоре посидите, потому что кто-то в другой приемной ждал. И я, когда посмотрел на свои чистейшие туфли, пока я шел от машины, они у меня были вот заляпаны. Я думаю, ну, я же не могу идти к первому заму. Я, Саша, взял свои носочки лаковых туфель, засунул под ковровую дорожку и вот так вот раз, два, три, четыре. В это время вышел с приемной Володина человек, говорит, Виктор Николаевич, вон там за углом чистильный аппарат. И я понял, что в Кремле все видят. Ну что, какой разговор был? Володин мне сказал, что вот есть поручение президента разобраться с вашей жалобой. Вы, конечно, будете ее решать, но мы вам поможем. То есть к жалобе, направленной в «Комсомольскую правду», группой офицеров... Группа офицеров. Это было связано со спасением одного военного городка, в котором люди жили как зэки. Это большая масса людей была. И Путин на это обратил внимание. И Володин говорит, вы выезжаете туда, делайте материал и знайте, что мы будем вас патронировать до того решения, пока Путину не будет доложено, что решение будет принято. Ну, и через месяц я уже доложил, что руководство Министерства обороны все услышало, все увидело, проблема решена. Ну, и закончилось это тем, что мне в редакцию привезли ящик коньяка.
Еще одна любопытная история связана с тем, что вы присутствовали на едином дне военной приемки в Минобороне.
Да, это очень любопытно. Значит, докладу.
Скажите.
Регулярно в Министерстве обороны проводятся дни военной приемки. Это в огромном зале, экран такой метров 40, и с военных заводов стоит продукция, которую они производят, и рядом на вытяжку стоят, кто вы думаете, генеральный директор и военная приемка. И они оттуда с экрана рапортуют, где Путин часто бывает регулярно, товарищ президент, верховный главкомандующий, докладываем, что гособоронзаказ в количестве стольких единиц боевой техники принят и передается на вооружение армии. Военпред говорит, подтверждаю, что все передано и так далее. И пошли эти бодрые рапорты. Я сижу не первый раз, а тоже все идет нормально. Один раз Путин послушал, ушел, второй раз послушал, ушел, а я где-то уже был шестой момент приемки. Путин сидит надо мной над балконом, Шойгу, там Борисов, замминистра обороны. И вдруг в этой тишине, среди этих бодрых рапортов, вдруг слышу суровый голос президента. Товарищи генералы, давайте остановим это мероприятие. Меня интересует... Не сколько и какой техники приняло на вооружение. Меня интересует, почему не выполнен гособоронзаказ и кто в этом виноват. Товарищи журналисты, мы просим вас, у нас дальше будет семейный разговор. Это наша, простите нас, пожалуйста, будьте свободны. Сергей Кужинский говорит, да, журналисты все понимают. И мы выползли, и я тогда увидел, что президента в этом случае никак мягкотелым уже не назовешь.
Виктор Николаевич, есть очень любопытная история, которую вы не рассказывали еще публично, о том, что вам довольно своеобразным образом, ну, мы говорим это условно, конечно, было присвоено звание Героя Российской Федерации. Расскажите.
Да, было у меня в моей жизни действительно этот факт, этот случай и документальное доказательство этого я до сих пор берегу в своем домашнем сейфе. Владимир Владимирович Путин всех доверенных лиц регулярно поздравляет там, с Новым годом, с Днем независимости России и так далее. И вот я на День независимости России получаю стандартный конверт такого желтоватого типа с золочеными буквами было написано. На конверте военному обозревателю «Комсомольской правды», герою Российской Федерации Виктору Николаевичу Баранцу. Меня никто не предупреждал, что я представлен золотой звезде. Сунгоркин на меня представление тоже не писал. Седов тоже. Я иду к
Владимиру... Седов, редактор радиополитики, издательства «Комсомольская правда».
Владимиру Владимировичу Сунгоркину, говорю, Владимир Владимирович, а это вот...
Владимир Николаевич.
Владимир Николаевич, да, Владимир Николаевич. Вот Владимир Владимирович мне звание присвоил, вот смотрит на конверт, улыбается, понимающе, и говорит, Виктор, ты знаешь что, вообще президент не ошибается, тебе надо все-таки в администрацию президента съездить. Я понял, конечно, что это шутка, но этот исторический конверт я берегу.
В этой студии был военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Бранец. До свидания. Спасибо большое за этот разговор.
И вам, Саша, спасибо. Всего доброго.
В коридорах власти.